Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах. В студии редактор «Полки» Лев Оборин. И сегодня мне согласился ассистировать наш давний друг и автор Игорь Кириенков. Сегодня мы говорим об очень большом событии в книжном, в литературном мире. Выходит новый, откомментированный, долгие годы готовившийся перевод романа Владимира Набокова «Ада», который выполнил Андрей Александрович Бабиков. И сегодня он поговорит с нами о том, как шла эта работа, об этом романе Набокова, который, видимо, самый сложный, самый насыщенный словесной и культурной игрой, аллюзиями, и при этом роман, который говорит с нами о неприходящей любви, которая не в силах преодолеть ни расстояние, ни тем более время. Время – это одна из важнейших тем в «Аде». Ну, наверное, нужно пару слов перед тем, как мы предоставим слово переводчику, сказать об этом романе. Роман этот действительно один из самых, может быть, самый сложный у Набокова. Роман, действие которого происходит на другой планете Антитерри или Демонии. И предполагается, что есть и Терра, то есть наш с вами Земля, о которой лишь догадываются в каких-то прозрениях отдельные люди. Концепция эта довольно известная, старая, идущая из античной астрономии, да, о том, что существует некое параллельное небесное тело где-то там с другой стороны Солнца, да, и, может быть, там на другой планете, на Антихтоне, жизнь гораздо лучше и отраднее, чем у нас. Но, наверное, даже вот эта космическая история не самое главное. Самое главное, конечно, это история любви главных героев Вана и Ады Вин, которые узнают о том, что они родные брат и сестра. Это история и о любви, и о становлении двух удивительных, да, людей с удивительным умом и увлечениями, которые так или иначе отсылают ко множеству увлечений самого Набокова, от энтомологии до занятий литературой. Я думаю, что, может быть, я хочу спросить у тебя о том, какое впечатление на тебя произвел новый перевод «Ады», и сравнивал ли ты его с предыдущими попытками и с оригиналом. Да, и вообще, насколько этот роман важен для тебя, Игорь?
Скажу честно, оригинал одолеть не смог. Читал перевод Сергея Ильина несколько лет назад. Ну, я не осмелюсь как-то его там комментировать, критиковать профессионально. Могу сказать, что мне было достаточно его для ознакомления с сюжетом романа, с какими-то его основными темами. Книга тогда меня и впечатлила, и взбесила, и надолго со мной осталась. Вот. Новый перевод отличается тем, что он основан на максимально правильной версии романа, поскольку в примечаниях мы узнаем, что издание 96-го года, вышедшее в престижной серии Library of America, содержит ошибку. Условно говоря, герой говорит «нет», а на самом деле он говорит «да». Вот какие-то такие погрешности Аду преследуют все эти годы, и переводчик Андрей Бабиков все это учитывает. Он учитывает огромные комментарии Брайана Бойда, корпус адовических работ, и в этом смысле это большое событие, которое можно сопоставить и с переводом «Радуги тяготения» в 2012 году, и с «Улиссом Хинкса и их оружие». Я бы сказал, что из всех возможных «Ад» это наиболее близкое приближение к тому, о чем помечтал Набоков. И я читал перевод «Арлекинов» Андрея Бабикова, читал «Лауру», которую трактировал. Это один из самых главных и компетентных набоковедов России, который имеет доступ к архивам в Америке и работал с ними. Для него Набоков это не делится на русского и американского. Он смотрит на его биографию и библиографию в совокупности, в том числе разбирает его ранние поэмы, драматургию, позднюю прозу. И в этом смысле он один из лучших возможных проводников по этому роману.
Ну а теперь, собственно, давай спросим то, что мы хотим спросить у Андрея Александровича Бабикова. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Лев. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Мы хотели поговорить с вами, наверное, в первую очередь о том, каким образом вы пришли к тому, что вы станете переводить «Аду». Как созревало это решение и чем вы руководствовались, когда начинали эту работу?
Прийти к переводу «Ады» меня сподвиг скорее перевод «Арлекинов», сделанный до этого последнего завершенного романа Набокова «Взгляни на Арлекинов», в котором я обратил внимание на ряд изменений в стилистике, в тематическом строе набоковской поздней поэтики, его новых английских или уже постамериканских литературных экспериментов и экспериментов с собственным сознанием, которые он ставил все последние годы, вот в швейцарский период. И это из внутренних причин. Я захотел все-таки попробовать перевести сначала четвертую часть «Ады», так называемый трактат «Текстура времени», а после этого попробовать какие-то главы взять из разных мест книги с точки зрения просто литературного переводческого опыта, насколько реалистично создать русскую версию «Ады» в принципе. Меня занимала эта мысль. И действительно, после «Арлекинов», которых я закончил в 2011 году, я сделал несколько проб из четвертой части «Ады», вот этот трактат о времени Вана Вина, и увлекся. Это из внутренних причин. Я увлекся самим экспериментом по возможности создания русской версии. А из внешних причин меня к этому подтолкнул очень настойчиво покойный Геннадий Александрович Бараптарло, который после моего перевода «Арлекинов» посоветовал мне взяться за «Аду» и полностью перевести эту книгу на русский язык. К чему у меня не было большого стремления в то время и намерений. Я прекрасно понимал, как много времени придется посвятить этой работе. Но он предложил, и после этого я перевел одну главу для его книги «Ясновидение Набокова» и еще отрывки некоторые по его просьбе из «Ады», и уже был погружен во всю эту работу и стал переводить книгу целиком.
Как вы думаете, почему сам Бараптарло не стал этим заниматься, учитывая его опыт переводчика «Истинной жизни Себастьяна Найта» и «Пнина»?
Геннадий Александрович занимался переводом «Ады» по просьбе Веры Евсеевны Набоковой еще в конце 80-х годов. И некоторые главы он сделал и послал Вере Евсеевне для оценки. Но, как он пишет в собственном предисловии к переводу Себастьяна Найта, Вера Евсеевна не приняла его переводческих решений, поскольку Геннадий Александрович предложил оставить часть текста, английского текста, сложного, каламбурного, с вот этой многослойной игрой слов, не переведенной, то есть оставить английский текст, как он есть. В разгар работы над «Адой», уже в то время, когда я подходил к ее завершению, я нашел в архиве Гарвардского университета, в третьем архиве Набокова, переданном туда Дмитрием Владимировичем Набоковым, собственные наброски Веры Евсеевны к переводу «Ады», о чем мне было известно, о чем я не знал, и я боюсь, многие исследователи другие об этом не знали, но небольшая стопка таких набросков осталась. Они делались в 70-е годы, и я не могу сказать точно, в какой именно период времени. Есть предположение, я об этом пишу в послесловии к своему переводу «Ады». И вот тут мне стало ясно, если действительно Геннадий Александрович показывал или посылал Вере свои варианты каких-то глав из книги, я понимаю, что Вера Евсеевна делала эту работу так, как переводится любая книга на русский язык. То есть она переводила все слова. Она переводила или пыталась переводить те каламбуры, ту игру слов, которая там есть, либо в более удачной мере, либо в менее удачной мере, но она делала полную русскую версию. Другое дело, что из этой попытки осталось всего несколько набросков. Это буквально в смысле 5-7 страниц обычного текста, если это собрать вместе. Но, с другой стороны, она показала в этих набросках собственные решения и какое-то направление, что ли, вот в том смысле, в каком переводчику нужно находить эквиваленты, в каком ему направлении нужно сохранять русский слог, то есть пытаться сохранить тот русский слог Набокова, который Вера и ее муж считали подходящим к этой книге в ее русской версии.
Тут хочется добавить для наших слушателей, что Вера перевела и «Бледный огонь». Я бы не сказал, что он такой же сложный, как «Ада», но, по крайней мере, это образчик того самого швейцарского Набокова, зрелого, склонного к сложным каламбурам и тоже достаточно амбициозного для всякого переводчика, который за него берется. Как известно, есть такая яркая цитата Набокова, что он в 70-е годы, помогая переводчикам из Франции, из Германии, одно время сам думал перевести «Аду» на как он называет, это романтичный и точный русский язык без слов жаргона и слов журнализмов. Насколько для вас эта фраза стала девизом или стратегией вашего перевода?
А, кстати, это точно романтичный русский язык. Более подходит, как ни странно, к книге, которая в оригинале звучит порой чрезмерно лаконично, чрезмерно сухо или научно, но не все возможности языковые совпадают с точки зрения ритма и самого набора лексики. Но дело, что и в английском, и в русском языке очень много слов из латыни или терминов специальных, которые просто совпадают. Другое дело, что лаконичная и ёмкая английская фраза с отсылкой к какой-то скрытой идиоме или, может быть, к какому-то обороту, употреблявшемуся другими писателями в англоязычной традиции или во французской традиции, это так не работает в русском языке. Поэтому русский язык должен был добавить что-то свое, как Набоков писал в послесловии к Лолите, он сравнивал два языка, английский и русский, и как раз писал о трудностях перевода собственной книги на русский язык. И он как раз отметил, что что-то выходит намного лучше по-русски, а все простое, мужицкое, связанное с действиями, с описанием каких-то простых явлений, а более тонкие, более философские, мелохоличные или научные, или описательные сцены, отрывки, связанные с политикой мысли, с душевными тонкими переживаниями, по его мнению, лучше выходят по-английски. И поэтому романтизм, романтичность, сама вот традиционность русского слога, его толстовская, пушкинская, и, ну, и с Толстого начинается Анна, собственно говоря, хотя и в пародийном ключе. Но это действительно подходит, и поэтому в самом названии, мне кажется, мне удалось даже в русском варианте моем названия романа, мне удалось передать эту долю поэтичности и романтичности, поскольку мой перевод «Ады», «Ада» или «Отрада», «Семейная хроника», это и очень набоковское слово, и я пишу об этом в комментариях, почему «Отрада». Мне кажется, что сам автор был бы не против такого варианта. Ну, это только предположение. И я нахожу некоторые косвенные тому доказательства. Ну да, девизом в какой-то степени это стало. Это письмо Глебу Строе, позднее письмо о желании Набокова перевести роман на русский язык, в какой-то степени меня направляло.
Если я правильно понимаю, из вашего послесловия для вас важным был именно опыт перевода набоковской «Лолиты», автоперевода, и даже какие-то ходы, какие-то слова. Я обратил внимание, когда я читал ваш перевод, разумеется, на слово «душка», который появляется и в «Лолите», да, стали для вас таким ключом, как Набоков бы это сделал. Можно пару слов об этом?
Так вышло, что русскую «Лолиту» Набоков создавал непосредственно перед началом работы над «Адой», и в каких-то нескольких месяцах подготовительных эти два сочинения они совпали во времени. И тут невозможно отказаться от соблазна внимательно изучить русскую версию «Лолиты», думая о русском переводе «Ады», хотя эти книги очень отличаются, естественно, и «Лолита» была написана задолго до «Ады», сама «Лолита» на английском языке, в 1653 году. Но русский-то перевод «Лолиты», он создавался в середине 60-х, и он несколько отличается все же от оригинала. Это все же в какой-то степени русская редакция того самого романа. Там есть и добавленные какие-то русские отсылки, аллюзии, есть и измененные, более усиленные акценты в русской версии, в отличие от английской. Вообще русская версия немножко производит иное впечатление. И вот тут, ну, кроме того, что есть еще «Другие берега», перевод Набокова, собственный перевод его мемуаров «Speak Memory» на русский язык, «Другие берега» — еще более ранний опыт русского автоперевода набоковского, который тоже нужно было учитывать. И я сравнил между собой. Для начала я сравнил между собой перевод «Других берегов» и перевод «Лолиты». И уже в этом нашел многое любопытного, особенно с точки зрения употребления и использования советизмов, советской лексики, которая заметна в автопереводе «Лолиты», но практически незаметна в переводе «Других берегов». Но «Ада» ведь книга совершенно иного свойства. Она отсылает нас к литературному такому прошлому компендиуму европейской и русской литературы, и строй отношений, и хотя и направленных одновременно и в прошлое, и в будущее в «Аде», все же, поскольку большая часть книги происходит в условном 19 столетии, все же настраивать на иной лад, чем «Лолита». «Лолита» — это книга, во-первых, это книга, написанная Гумбертом Губертом, европейцем, только переехавшим в Америку. Тут совсем иное дело. И его английский, и его взгляд на американскую культуру и литературу, и на американские словечки, и их какие-то особенности словоупотребления, которое он подмечает, то и дело, они не соответствуют взгляду Вана Вина, автора «Ады», собственно, создателя «Семейной хроники». Потому что Ван Вин как раз представитель рода американского, рода той Амиросии и того историко-культурного кентавра, вот, который создан Набоковым в этом произведении. Но он, для него этот язык естественный, для него культура американская и окружение для него привычны, и поэтому и слог его должен быть другим. Но тут отличие в чем между Губертом Губертом и Ваном Вином? В том, что Ван Вин — ученый, психиатр, он так называемый терапевт, он исследователь терры. Он изучал тех полусумасшедших, полувизионеров, которые подозревали о существовании терры иной планеты и даже могли сообщить какие-то данные об этой планете своим особенным образом, своим сверхчувственным опытом. Он пытается перенести эти данные на язык, рациональный научный язык, и использует это в своей семейной хронике. То есть не так много общего между «Лолитой» и «Адой» в этом отношении. Поэтому, конечно, русскую версию «Лолиты» я использовал и очень внимательно изучил. Я об этом написал работу о русском переводе «Лолиты» и лексику в первую очередь. Я изучил рукописи перевода «Лолиты», оставшиеся в архиве в Нью-Йорке, эти тетради, те изменения, которые делал Набоков и его жена Вера на полях этих тетрадей, что меня навело на целый ряд моих частных умозаключений и выводов, которые я изложил в своей работе, но и, конечно, отразилось в моем переводе. Я использую некоторые слова из, да, я использую слова из русской «Лолиты», как «шкаф», я использую некоторые транслитерации, «недана», «дун», как в «Лолите», к примеру, ну, то есть традиционные русские транслитерации имен собственных, которых придерживался Набоков, хотя и непоследовательно, но все же. И я не использую советизмы, потому что если в «Лолите», в русской версии «Лолиты», они отвечали той писательской стратегии, которой Набоков пользовался в тот период, то в «Аде» этого нет. Он даже сам под маской Вивиана Даммер-Блока, автора примечаний, указывает, что вся транслитерация основана на старой русской орфографии, дореформенной русской орфографии. И этот акцент делается в книге, причем в том числе на основе того, что революции октябрьской советского строя никакого на антитере не было. Просто этого не существовало явления.
«Ада», конечно, для русского читателя роман менее известный, чем любой роман русского периода набоковский, чем «Лолита». Глупый совсем вопрос. Можете ли вы дать какой-то общий очерк этого романа, чтобы те читатели, которые еще не читали «Ады», понимали, с чем они будут иметь дело?
Трудно представить себе мне лично, читателя, который, прочитав «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», мог себе представить, что Набоков придет к такой книге, как «Ада». И трудно представить себе, что на английском языке он задумает такую амбициозную работу, и самый значительный просто по длине, по многоплановости, по насыщенности материалом роман. И с точки зрения той особой поэтики, которую он использует за счет включения многочисленных отсылок литературных и автореминисценций, и разного рода пародий, отсылок к множеству произведений европейской литературы. И в том, что Набоков попытается сделать невозможное, то есть, ну, в прямом смысле слова невозможное, он пытается совместить в «Аде» сразу три литературных традиции. И французскую, и русскую, и англо-американскую. И результатом своей этой книги, своей работы он считал вклад именно в американскую литературу. Хотя книга сочинялась в Швейцарии. Тут очерк книги может быть или очень большим, или очень совсем лаконичным. Он сам заканчивает этот роман аннотацией к этой же собственной книге, которую включает в повествование. Кажется, это еще никто не использовал такой прием до Набокова. Собственно, ключевое, что я бы выделил в «Аде», это стремление Набокова к универсальности всего, универсальности сюжета. Это мир, который создается из соединения привычных исторических, культурных, географических, всем известных понятий, но в том виде, в каком он сочетает эти вещи, образуется некое новое пространство, поражающее этой смелостью замысла, что Набоков может перевоплотить историю, собственный жизненный опыт и опыт целых народов и культур в такое новое возможное, с его точки зрения, образование. Он исключает электричество из мира антитеры. Электричество находится под запретом, и ему приходится придумывать цивилизацию, в которой функционируют приборы и в котором не останавливается, не прекращается жизнь, и даже есть какой-то технический прогресс, но при этом отсутствует электричество. Это очень давняя его тема, еще связанная с поэмой «Электричество», которая до сих пор не опубликована. Я готовлю ее к публикации в собрании поэм Набокова, в которой он касается тоже вопроса тайной природы электричества. И к этому он обращается в «Бледном огне».
И в рассказе «Были убыли», как мы помним.
В рассказе «Были убыль» я с этого начинаю свое послесловие к «Аде», с цитаты из этого рассказа, замечательного рассказа, который я считаю его зерном замысла, уже более близким зерном замысла романа «Ада», хотя этот рассказ был написан за 20 лет до того. И к универсальности мы видим, что Ван — это Иван, Ван — это и название озера, это и Ванкувер. Тут есть и джойсовская такая линия из «Поминок по Финнегану». Если мы вспомним Анну Ливию Прюлябель, вот этот отрывок из «Поминок по Финнегану», в котором явления, люди, природные явления, деревья, речки, какие-то названия — все взаимоотражаемы, взаимозаменяемы. И в «Аде», собственно, есть отсылка к этой именно главе «Поминок по Финнегану». Хотя Набоков в своих интервью отзывался с небольшим, так сказать, вернее сказать, с большим неуважением к этому произведению Джойса, в отличие от Ульса. То есть все-таки он ведет эту линию от Джойса, но совершенно по-своему, потому что он наполняет «Аду» собственным автобиографическим материалом, собственным жизненным опытом. В первую очередь, это комментированный перевод Евгения Онегина, который он только закончил за несколько лет до начала работы над «Адой». И поэтому такое количество историко-литературного материала собственного набоковского входит в этот роман. Я вообще воспринимаю «Аду» как часть или, как можно сказать, художественное билетаризованное приложение к этому комментарию Набокова к Евгению Онегину. Но и это очень сложный вопрос, Лев, на который не могу я ответить кратко, но вот в нескольких словах очерк таков.
А можно мы пока находимся вот в этой зоне нашего разговора про историю создания романа? Спросить тоже, наверное, простой вопрос. Набоков работал очень интенсивно, и в берлинские годы новые книги выходили почти каждый год. Самый длинный перерыв между романами был в 40-е годы по совершенно понятным причинам: переезд в Америку, мировая война, неустроенность, загруженность преподавательской работы и рецензиями. И вот тоже такой прогал: «Бледный огонь» 62-й год, «Ада» 69-й год. При этом, когда мы читаем у Бойда или у вас про создание романа, мы понимаем, что текст был написан такой огромный, сложный, богатый, довольно быстро, за 2,5 года. Вот как вы думаете, почему это длилось так долго и так быстро, что стало тем толчком, который позволил Набокову достаточно оперативно свои замыслы многочисленные превратить в такую стройную, глубоко продуманную книгу?
Перерыв был связан с тем, что Набоков работал над комментариями, заканчивал комментарии к Евгению Онегину, переводил «Лолиту» на русский язык в это же время и писал новую редакцию «Speak Memory». Он закончил новую редакцию «Speak Memory». И от «Speak Memory», от автобиографии, он переходит к «Аде», найдя в автобиографии, в этом способе, в данном случае вымышленной биографии, но он использует личный автобиографический материал, как и позднее в «Арлекинах», тоже, который представляет собой вымышленную биографию героя Вадима Вадимовича. Он ведь быстро написано за 2,5, чуть больше, чем 2,5 года, но это имеется в виду систематическая работа за столом ежедневно, то, как он писал уже сложившиеся в голове книги, те книги, которые были готовы в его сознании, которые можно было перенести на бумагу, основываясь на ранних, более ранних записях, материалах, собранных до этого. И к этому систематическому процессу работы он подошел за несколько лет, подготовив уже наброски текстуры времени философского трактата Манавина. Я думаю, что к 1966 году у него был готов, может быть, в черновом виде этот текст. И наброски писем Стерры, еще более ранний его замысел философско-фантастического романа, который отразился во второй части «Ады» в книге Вана Вина «Письма Стерры». В раннем более варианте до «Ады» Набоков называл эту книгу «Письма на Терру», а тут «Письма Стерры». И эти письма, они-то и приводятся в романе. Письма Ады к Вану после разлуки. То есть у нас Ада еще отчасти эпистолярный роман. Ну и, собственно, он пытался все формы, жанры, основные романы использовать в Аде, о чем я пишу много в послесловии, какие именно формы, какие именно жанры он выбирал для того, чтобы его универсальная Ада охватила как можно больше материала. Потому что «Ада» — это еще и роман о романе, еще и роман о том, что есть роман. К чему пришла эта романная традиция за эти несколько веков, европейская романная традиция?
Да, там есть такие прям отчетливые формалистские ходы, когда Ада говорит Вану, вот помнишь, как в романах Джейн Остин, такие очевидные отсылки, к слову, напоминающие про похожие особенности там, в «Даре», к примеру, в этом смысле Набоков довольно последовательно просто меняется круг его отсылок, скажем, «Дар» — это роман о русской литературе, а «Ада» — это еще и по-английской, и о французской. У меня есть вопрос про рецепцию «Ады». Набоков писал, что он был счастлив оказаться в Америке, в том числе и потому, что там была очень восприимчивая аудитория, для которой он был внятен, и он смог найти там самых благодарных читателей. И наблюдая за тем, какие рецензии писались на «Лолиту» и особенно на «Бледный огонь», да, там, Мэри Маккарти и многие другие авторы, которые довольно быстро провозгласили его там, одним из главных шедевров 20 века, мы немножко впадаем в отрыбь от того, что было вокруг «Ады». С одной стороны, была ранняя рецензия набоковского ученика Альфреда Аппеля-младшего в «Нью-Йорк Таймс», где текст был уподоблен Улиссу и поиском утраченного времени. А с другой, роман, очевидно, был не понят, и постоянно читатели Набокова были глубоко поражены в плохом смысле этим текстом. И даже сейчас об этом много пишет Брайан Бойд в своих работах об «Аде». Книга раскалывает, в том числе читателей Набокова профессиональных. Кто-то принимает ее, кто-то радикально отвергает. Как вы думаете, с чем это связано, и есть ли у «Ады» шанс стать такой же бесспорной книгой, как и другие его шедевры?
Я думаю, что отталкивает тема инцеста, но ее нужно понимать правильно. В том мифологическом и общем вот универсально-культурном пространстве, которое создается Набоковым романе, инцест, ведь это тоже часть литературного материала, просто часть самой культуры. Мы знаем, что мифологические герои, они практически все инцестуальны. Так складывалась европейская культура. И параллель к Адаму и Еве в «Аде» тоже очевидно, поскольку «Ардис» — это ведь парадис, это все обыгрывается тема Эдема, там она впрямую звучит. И читатели, мне показалось бы, что они увидели в «Аде» попытку Набокова шокировать. Но у него не было стремления шокировать в прямом смысле слова. То есть тот эпатаж в французском смысле, да, этого значения этого слова, который принято считать часто способом привлечь скандальное внимание к книге и увеличить интерес к ней за счет этой скандальности, у Набокова же было стремление, наоборот, создать дистанции между собственным произведением и теми читателями, которые не готовы к этому роману. То есть он их все время отталкивает с первых же страниц, этих читателей. Он не дает им насладиться скандальностью этой книжки. Он, с одной стороны, и достаточно обильно использует разные описания эротического свойства и очень яркие образы создает вокруг этого, но это все погружается у него вот в этот литературный такое литературное облако, в это пространство литературных бесконечных отсылок, взаимосвязей и решения, поступки героев, их чрезмерная пылкость и любвеобилие и все остальное — это все лишь часть того избытка, который Набоков преподносит в книге, в том числе во всех остальных сферах, в сфере искусств, архитектуры, очень много архитектуры в романе, живописи, поэзии, переводов, темы, связанные с философией, разумеется, с представлениями Анри Бергсона, с Прустом, с, вообще с интерпретацией темы времени, философского представления времени XX века, с новой физикой, с чем только это не связывается. Поэтому из общего изобилия и этой чрезмерности, которая, наверное, тоже показалась в каком-то смысле отталкивающей читателям, современникам Набокова того времени, а Набоков создает грандиозное полотно, такое пиршество, представление, как Владимир Вейдли сказал, кровосмесительная опера, так он назвал этот роман. Да, может быть и опера, но опера переосмысленная и включенная во всю цепочку набоковского личного и жизненного, и литературного, и трехязычного его культурного бэкграунда. Все сходится. Пусть это будет и так. Ну и он, кстати, касается практически любых проявлений искусства в этой книге, поскольку Ван Вин в детские годы увлекается, чем только не увлекается, и разным видом спорта, и представлениями, и он и в мюзик-холлах выступает, он акробат, и его возлюбленная Ада Вин, она и актриса ведь, пусть не состоявшаяся, но все же она связана с миром кино. И Набоков собственный опыт использует, поскольку до этого, незадолго до этого, он сочинил сценарий для Стэнли Кубрика по «Лолите», жил в Голливуде, ходил на эти киношные вечеринки, стал частью на некоторое время этого мира тоже. Ну и был на премьере своего фильма, в этом известно все, что он об этом думал. То есть тут, мне кажется, вот после «Бледного огня», после поэмы, после вот такой довольно простой структуры все же романа «Бледный огонь» в сравнении с «Адой», ведь там мы видим довольно ясное противопоставление двух фигур — Джона Шейда, автора поэмы, и Чарльза Кинбота, автора комментариев к этой поэме. И бесконечно остроумная книга, но она намного проще, чем «Ада», и намного меньше, чем «Ада». И Мэри Маккарти, которая сначала восхищалась «Бледным огнем», после выхода «Ады» пересмотрела свое мнение, в том числе о «Бледном огне», и отказалась от тех восторженных слов и в адрес «Бледного огня». Мне кажется, к пониманию «Ады» еще необходимо некоторое время. Еще должны быть дописаны комментарии Брайаном Бойдом. Он пишет их уже очень долго, и они растут и растут. И когда эти комментарии будут опубликованы, и после того, как они станут материалом для других работ, статей и мысли о эволюции творчества и писательского опыта Набокова, вот тогда будет «Ада» перечитана на Западе вновь и войдет в то место, в тот отведенный ей историей и судьбой разряд книг, которым она принадлежит.
Ван Вин и Ада Вин — главные герои этого романа, брат и сестра, которые влюбляются друг в друга в детском возрасте, вступают в любовную связь, и связь эта продолжается всю их очень-очень долгую жизнь, несмотря на многочисленные измены и разлуки. Это история очень-очень счастливой любви. Да? При этом в ранних текстах Набокова, там, «От Машеньки до камеры обскуры», да, счастливая любовь — это, да, скорее редкость. Как вы думаете, собственно, как сама тема любовных отношений у Набокова менялась на протяжении всего его пути?
Тема любовных отношений и менялась, и не менялась на протяжении всего его писательского пути, начиная с «Машеньки». Уже в «Машеньке» это же и трагическая история, и счастливая история ранней любви. Трагическая, потому что Ганин, пережив в мыслях этот роман заново, роман в значении любовной связи с Машенькой, понимает, что это все закончилось, к этому возврата нет, так же, как нет возврата к детству и к той усадьбе петербургской, в которой все это происходило, так и в «Аде» эта история и счастливой любви, и история трагическая, самая, может быть, трагическая история отношений, которую Набокову удалось изложить после «Лолиты». Потому что «Лолита» просто это трагедия от начала и до конца, и для Гумберта, и для Лолиты. А здесь Ван Вин и Ада Вин переживают несколько лет совершенного счастья, после чего очень долгое время они живут в в разлуке, они не живут той жизнью, которую они себе представили в детстве, и только в поздние годы им удается вернуться и в памяти, и в своем стремлении к прошлому. Они возвращаются в свое детство и становятся соавторами этой книги «Семейная хроника», о которой мы говорим. И только тогда, уже в самые преклонные годы, они обретают новое счастье. И будучи бесплодным, Ван Вин, он бесплоден, поскольку он, судя по всему, тоже потомок нескольких инцестуальных связей в его роду, что, кстати, читателю нужно установить, как это произошло. Вот покойный Дональд Джонсон посвятил этому работу о лабиринте инцеста в Аде. И Ада Вин, его сестра, она ведь тоже, скорее всего, бесплодна, поскольку ее брак с Андреем Вайнлендером, длительный брак, тоже не принес потомства. И это бесплодие побуждает читателя понять одну скрытую мысль в этой книге, что Иван и Ада, они замыкают в себе весь этот долгий род, которому посвящено генеалогическое древо на первых страницах, и они становятся собственными, они возвращаются в собственное детство и остаются теми вечными детьми в лесу Ардиса, которыми они хотели быть в начале книги. И никаких других детей просто быть не может. Не может быть никакого потомства. А Люсетта, сестра несчастная, влюбленная Вана Вина, и которая просто не смогла прожить жизнь без Ады, и влюбленная в том числе и в Аду, не смогла прожить просто эту жизнь, она погибает, и остаются только Ван и Ада. Они настолько взаимосвязаны во всех отношениях, в первую очередь, конечно, в их вкусах и интересах, что они настолько самодостаточны, что им и потомство никакое уже не может ничего добавить. А сохраняется до последних дней их жизни лишь самое главное, что было в самом начале. Это очень важно. В самом начале, уже в их ранней юности или в отношении Ады, это еще детство, уже становится понятно их увлечение. Это литература для Ады, это ботаника, энтомология. И для Вана это уже изучение философии, в том числе проблемы Терры, и уже чтение книг, связанных с пространством и временем. И это и сохраняется на всю жизнь. Ада и Ван все остальные свои увлечения отбрасывают. Ада отбрасывает театр и кино, и в старости возвращается вновь к ранним своим занятиям энтомологией. А Ван возвращается к писательству, к философии, к трактату о времени. Почему он с детства и был предназначен.
И, кстати, да, Ада еще и дальше продолжает стихи переводить. Мы помним эту знаменитую сцену в начале романа про ошибочный перевод. Я, к сожалению, сейчас уже забыл, Рэмбо или Марвела, какое из стихотворений она так презрительно разбирает в сцене завтрака. И в конце романа такая трогательная пасхалка для фанатов Набокова. Она переводит поэта Джона Шейда.
Они вместе переводят Джона Шейда. Она берется за перевод, но вот тот кусочек, который приводится в последней части, в пятой части романа, это их совместный перевод на русский язык. И этот же перевод Вера Набокова использовала в 83-м году в собственном переводе «Бледного огня».
И с другим романом, в котором большую роль играет и инцест, и развитие, а потом угасание большого переплетенного рода. Это «100 лет одиночества Маркеса». Я хотел спросить, написан за 2 года до Ады, вышел, я хотел узнать, может быть, Набоков по этому поводу как-то высказывался.
Вышел-то за 2 года, но Набоков в это время уже вовсю работал над Адой. Он больше, чем 2 года работал над Адой, и замысел по дневникам прослеживается более ранние записи. И я в какой-то момент обнаружил, да, я находил точную дату выхода английского перевода книги Маркеса, и, по-моему, даже это было действительно до выхода Ады, но не за 2 года, разумеется, это было позже, может быть, через 8 или 9 месяцев после выхода книги на испанском языке она была переведена на английский. Но я привожу многие издания книги, которые Набоков мог иметь в виду, задумывая свою семейную хронику, начиная с Аксакова, с Багрова внука, над которым он всячески издевается, и начиная с детства, отрочества, юности Льва Толстого, которому он противопоставляет Аксакову как раз в Аде. И в том же смысле и Анна Каренина воспринимается в каком-то отношении как семейная хроника. И даже исследователи находили отчасти влияние поэмы Александра Блока «Возмездие», которую тоже можно отнести к, ну, уже в данном случае в поэтической форме, но к этому жанру, к семейной хроники. То есть тут в большей степени, на мой взгляд, имело значение русская традиция литературная, чем западная для этой семейной хроники. Но тут еще и нужно понимать, что сама семейная хроника сама по себе, она ведь служит своего рода ширмой для завуалированной автобиографии. Это снова набоковская, все та же его старая русская тема, которая и в «Даре» прослеживается. «Дар» тоже это квази-автобиография в очень смещенном плане, но тем не менее. Понятно, что отец Набокова не был известным путешественником, конечно, и Набоков не был Годуновым Черденцевым, но все же очень многое в характерах, в поступках, в отношении, в детстве особенно, особенно все, что связано с детством, с отношением с его с сестрой Таней, вот Федора Годунова Черденцева. И это отношение с Набокова с его сестрой Еленой, и это отношение отражается в отношениях Ваны и Ады, в том числе именно детские их общие игры, общие подмеченные какие-то чудеса вот этого мира, родственники. Вся эта большая семейная жизнь, она всегда у Набокова восходит к его детству. И «Другие берега» способствуют. И нужно прочитать «Другие берега», чтобы понимать хорошо Аду.
Спасибо, что подвели как раз к этой теме автобиографичности и возможных прототипов. Я как раз хотел спросить, вот у Бойда в «Месте сознания» где-то глубоко в примечаниях есть такая обмолвка, что Набоков сказал Эндрю Филду, своему первому биографу, что он перечитал «Speak Memory» и нашел главного героя довольно противным малым. И решил, как бы, ну, сочиняя «Ванна Вина» и «Аду», как бы изобразить некий свой негатив, да, такого довольно высокомерного, жестокого, при этом блестящего древнего человека. Плодотворно можно будет сопоставить Вана и Набокова, кого можно назвать, условно говоря, прототипом Ады. И такая тоже маленькая мысль. Ван родился в 1870 году, его зовут по-русски Иван, и, естественно, русский читатель думает про Бунина. Имело ли для Набокова это значение?
Что касается Бунина, то тут очень сложная тема. Максим Шрайер об этом хорошо написал. Я, кстати, упоминаю его замечание о том, что Ван Вин и Иван Бунин в чем-то, я в комментариях об этом пишу, в чем-то совпадают. Возможно, все же Иван Бунин и за счет того, что он был автором стихотворения о князе Всеславе, и у Набокова родоначальника зовут Всеслав Земский, и это имя звучит и в «Бледном огне». Возможно, он его включил в качестве одной из литературных отсылок, литературных аллюзий, которых очень много в «Аде», но не как прототип в прямом смысле этого слова, потому что в Ване Вине значительно больше, скажем, от Ганина, героя Машеньки, чем от Ивана Бунина, потому что все же Ван Вин не мог сочинить даже ни одного стихотворения. Он был лишен поэтического дара, к примеру. Но, с другой стороны, тут можно еще поискать. Не могу ответить, насколько Иван Бунин был в середине 60-х годов, насколько он все еще задевал Набокова после их известной той ссоры конца 30-х годов, когда Набоков вывел его в образе известного писателя в пьесе «События», чем Бунина очень сильно расстроил. В отношении же прототипичности и черт автора самого Владимира Владимировича в «Ване Вине», то я бы видел это в призме всех предыдущих автобиографических героев Набокова, включая и Найта, включая и Ганина, включая и Годунова-Черденцева. Вот они все в какой-то мере сделали свой вклад в образ Вана Вина. Кто-то своей вот этой холодностью, сдержанностью, как мы помним, скажем, Себастьян Найт отличался такой отчужденностью и английской складкой. Скажем, Ганин — это его смелость и его стремление в памяти восстановить свое детское и юношеское прошлое. И он тоже ходил на руках, Ганин. Этот эпизод я привожу в комментариях, потому что это самая лучшая авторемисценция, которая есть в «Аде». Там даже используется тоже сравнение поднятых кверху ног с парусом, который используется в «Аде». С 26 года по 69-й. Мы можем представить себе, какая цепкая память была писательского Набокова. Если это не намеренно было сделано, не после перечитывания «Русской Машеньки». Ну и Ван Вин намеренно должен будоражить и отталкивать читателя. Он должен. Он с другой планеты. Это существо крайне неприятное во многих отношениях. Хотя, мне кажется, его неприятность преувеличили истолкователи и переводчики предыдущие, но все же он неприятен.
Он человеку глаз выколол.
Да, он ослепил Кейма, он его отправил в приют для слепых художников и лиц свободной профессии. И издевательски посылал ему книги с нового издания по фотографии, по искусству фотографии, которые он просто не мог прочитать. Но ему нужно было изучить азбуку для слепых для этого. И для него это очень важная тема, конечно, тема зрения, тема сохранения способностей, всех способностей до последних дней, до последнего часа, чему посвящена пятая часть романа, в которой уже почти столетний Ван Вин все же продолжает трудиться над этой книгой, старается жить той же жизнью, которой он жил всегда, то есть не предает себя. И его спутница Ада тоже сохраняет все свои увлечения до последнего времени, до последних дней. И он продолжает неистово бороться с фрейдизмом и всем связанным с психоанализом, чему посвящаются несколько страниц в конце книги, одни из самых остроумных, на мой взгляд. И тут Набоковского очень много. Вот тут, потому что Набоков жил в палас-отеле Монтрё с Верой и довольно уединенно. Дмитрий приезжал изредка, он жил в то время в Италии, занимался оперным пением. Они остались вдвоем. У них была секретарша, которая помогала Вере печатать, перепечатывать набоковские произведения. И то же самое мы видим в пятой части с Виолеттой Нокс, которая остается вместе с Рональдом Оранжером, редактором после смерти этой читы, и которые вдвоем, став мужем и женой, готовят, собственно, Аду к изданию. И отсюда в романе возникают маргиналии, заметки, замечания редактора этой книги, который не всегда понимает, что он редактирует.
И «Дар», и «Ада» — это, собственно, два таких текста, в которых огромную роль играет такой вставной текст, разрывающий ткань повествования. Да, в «Даре» это знаменитая и скандальная книга «Жизнь Чернышевского», написанная Годуновым Чердынцем, а в «Аде» это трактат о текстуре времени. И тут хочется, может быть, попросить вас пару слов сказать именно о набоковских отношениях с этой темой, с темой времени, и в частности, почему он так нападает на релятивистскую физику.
Я не согласен с тем, что книга Чернышевского разрывает «Дар». И не согласен с тем, что текстура времени в «Аде» разрывает повествование. Вовсе нет. И к чему идет Годунов-Чердынцев в своем писательском взрослении и становлении, это и как раз книга о Чернышевском. Она настолько неожиданно, но естественно включена в действие романа и так соединяет в себе так хорошо линию отца и линию вообще вот этой его аполитичности отца-героя и последующих. Она дает объяснение, почему Годунов-Чердынцев таков, какой он есть, и почему он именно так был неприятен мигрантскому своему общественно настроенному окружению. И то же самое и с трактатом о времени. К этому подводит вся книга. Четвертая часть готовится еще в самом начале первой части. Мы уже ждем выводов, мы ждем этих замыслов. Притом мы же не получаем законченную книгу в четвертой части. Мы получаем только сцены, в которых главный герой в автомобиле, он едет на свидание к Аде после стольких лет разлуки, и он обдумывает эту книгу, он набрасывает ее, он готовит черновик пока только этой книги. И все, что в четвертой части происходит, а она замечательно придумана совершенно, потому что он все время движется, он все время в пространстве перемещается и постоянно говорит о противостоянии времени и пространстве, и пытается отделить пространство от времени все время, находясь постоянно в движении, путаясь в этом лабиринте каких-то дорог с очень сложными названиями и пытаясь как можно быстрее, то есть во времени, попасть на встречу с Адой. А его вся философия и вся Вана-Виновская вот эта образная литературно-художественная концепция времени, она тоже дополняет его образ, точно так же, как книга о Чернышевском дополняет образ. И не просто дополняет, а формирует образ Годунова-Чердынцева, писателя. Так и Иван Вин. Мы только в четвертой части получаем, наконец-то, цельное представление о Ване как писателе-мыслителе, как особенном оригинальном уме. Потому что письма Стеры эта книжка его первая, которая была упомянута во второй главе второй части, о которой там идет речь, она была неудачной с точки зрения самого Вана и не довоплотила то, что он хотел мне передать, в отличие от «Текстуры времени». Но нападки на релятивизм. Собственно, Набоков отрицал общепринятую концепцию времени. У него даже в «Аде» возникает персонаж по имени Контерштейн, в отличие от Эйнштейна. И Контерштейна он очень уважает. И как раз и теорию относительности он разносит в пух и прах путем, разумеется, не физических формул и не математики, а путем своего художественного чутья и логики писательской, которой он пользуется, с примерами разного рода, но при этом достаточно добросовестно подойдя к этому материалу и проштудировав разных писателей, авторов, которые писали о проблеме относительности времени. Набоков всегда уже в юности, уже в молодые годы исходил из того, что представление о времени есть бытовое, общепризнанное, условное, и есть то, которое не раскрыто, то, которое нужно раскрыть и понять. И вот все, что связано с детерминизмом, с условностью, с набором готовых формул, он опровергает и отбрасывает в этой четвертой части. Он пытается сказать одну важную вещь, что мы не знаем, что такое время, мы не можем его измерить. Все, что мы пытаемся измерить, это отрасль пространства или разные математические какие-то условности, которые связаны с измеряемостью, опять же, в периодах в пространстве. Само тело, как писал об этом Бергсон, это олицетворение пространства. А душа и сознание — это время. И вот противоречие между душой и сознанием и телом, пространством, да, потому что тело всегда находится в каком-то пространстве, тело — само пространство. А сознание и память очень важны для Бергсона в его «Материи памяти», допустим, в работе в «Творческой эволюции», это тот инструмент, который позволяет попытаться осознать индивидуальное чувственно воспринимаемое время. То, что пытается сделать Ван Вин в четвертой части, он пытается понять, в какой момент мы можем ощутить время, какой промежуток между чем и чем, и чем этот промежуток отличается от всех остальных представлений. Потому что прошлое за счет силы памяти героя, чудовищной силы этой памяти, его прошлое становится материалом для формирования последовательного и непрерывного, как мелодия, как одна единая мелодия, узора его жизни, всей его жизни. А ведь что самое главное в узоре? Это повторяемость элементов. Если мы находим повторяемость элементов, то можем себе представить, к чему этот узор в конце концов приведет героя. И это пытается сделать Набоков и в «Других берегах», и в других своих книгах, и в том числе в «Аде». Он пытается показать, что мы должны все время максимально использовать нашу память для того, чтобы найти повторяющиеся, возвратные, контрапунктные элементы в нашей жизни. И они есть, просто мы их не замечаем. И во снах в том числе. Отсюда же и значение эксперимента со временем, который Набоков незадолго до начала «Ады» провел над самим собой, когда он записывал свои сны по методу Уильяма Дуна, автора книги «Эксперимент со временем». Пытался доказать, что время течет вспять во снах, и что во снах уже есть те события, которые произойдут в будущем. Это опровергает совершенно релятивистскую теорию времени и вообще детерминизм как таковой, в принципе. То, к чему Набоков все время и подводит читателя тем или иным способом. Поэтому интуитивизм Бергсона тут ему близок. Ну, это и целая традиция, это и Пруст, ведь Бергсон оказал влияние не только на Набокова. Это же Набоков был в этом отношении прустианцем, я так полагаю. Потому что все-таки время обретается в конце. Он все-таки его обретает. И за счет памяти и воображения он все-таки остается и в настоящем, и в прошлом одновременно. И это прошлое играет не менее важную роль, чем настоящее и чем предполагаемое будущее, к которому он все время приближается, сочиняя семейную хронику. Это его цель, его конечная цель — увидеть в будущем готовую законченную книгу. То есть он делает цели полагания в будущем, а весь обращен в прошлое при этом. Все, что он делает, он постоянно пытается вспомнить, восстановить какую-то деталь, какую-то сцену и спорить с Адой о том или ином событии в прошлом. Это их жизнь, она вся в прошлом.
Вы упомянули кратко, что переводчики, работавшие над Адой до вас, сделали Вина менее симпатичным, чем он, видимо, задуман Набоков. Можно ли спросить, обращались ли вы к опыту предыдущих переводов Ады, когда приступали к своей работе?
Я не смог дочитать ни одного перевода Ады на русский язык. Я помню, что первая книга, которая мне попала в руки, «Ада или страсть», в 1994 или 1995 году, Я ее прочитал, я ночь проводил, ехал в поезде, и была со мной эта книга, и вот полночи я ее читал, после чего я к ней не возвращался. Я не смог прочитать перевод Ильина, и я не смог прочитать даже нескольких глав из перевода Кириченко, которые я все-таки считаю относящимся к той первой книжке попытки перевести «Аду», поскольку она была тогда одним из авторов того перевода. Но я могу сказать одно, что это очень вообще перевод «Ады» мой, это мой очень личный опыт, и сколько бы ни было существующих переводов на русский язык, и если бы эти переводы, разумеется, я был бы знаком с ними, и они бы мне очень нравились, я бы не стал переводить. Но это даже не так важно. Важно то, что нужно было закончить для самого себя, мне закончить для самого себя формирование моего представления о Набокове, которое я изложил в книге «Прочтение Набокова» в 2019 году вышедшей. И все же не до конца допоняты были мной некоторые его стороны, его скрытые и до сих пор, не, на мой взгляд, неизвестные черты. И вот этот перевод, он дал возможность мне, мне кажется, дописать в своем сознании, воображении и представлении того Набокова, который был на самом деле. По крайней мере, на самом деле, как писатель. Писатель, устремленный какой-то своей личной, очень своеобразной литературной цели. Вот этот образ. А испорченные образы, испорченные опошленные образы, ну это же, это отчасти бессилие все же переводческое, отчасти бравада, и отчасти другая сторона скандальности этой книги. Я не понимаю перевода «Радости и страсти». Я не понимаю его. Я не понимаю перевода названия «Эротиада». Я не понимаю, как можно было так перевести это название. Вот хотя бы так можно сказать. Потому что два слова «Ада» или «Адру», да? «Адру», вот этот. «Ада о Адру». В данном случае три слова. Но по-русски тоже должно быть три слова. Это очень важно, потому что потом еще есть два слова. «Семейная хроника». Если мы добавляем сюда еще одно слово, то мы уже делаем какое-то описание книжки, а не даем название ее. Это с точки зрения вкуса просто. Ну и, собственно, сочетание радости и страсти я не могу понять. Страсти для меня — это этимологически что-то восходящее к страстям. А это ведь вовсе не радостно. Страсти — это что-то тяжелое, трудное. Это и страдания, и прочее, и радости это тут никаких нет. Вот. А, скажем, эмигранты в 80-е годы, они переводили это название как «Ада» или «Жар». «Жар» или «Пыл». Это точнее, намного лучше. Вот я, кстати, один из моих рабочих вариантов был, это был «Ада» или «Пыл». Да, но это не играет, это не работает с первым словом. Поэтому пришлось думать.
Вам открылись новые потаённые черты Набокова как личности и как писателя?
Да.
Пожалуйста, расшифруйте эту многообещающую фразу.
Вот что я имел в виду. Если самым кратким образом сформулировать, то это дерзость. Чрезвычайно привлекательная дерзость Набокова в поздние годы. Его такая, может быть, неожиданная, уже учитывая, что он был и известный историк литературы, и академическая карьера, и известный энтомолог, и ученый, и вдруг настолько смелый и настолько дерзкий в своих интересах и не боящийся никакого совершенно общественного осуждения или отторжения, или того, что от него просто отвернуться. И его феноменальная особенность, она выстроилась до конца, она сформировалась окончательно только после перевода «Ады». Его особое место, то особое место, которое он занимал в то время, в 60-е, в писательском мире. Ведь там же упоминается и Борхес, и мы помним, что он иронично упоминает Борхеса, хотя и приписывает ему собственный роман «Лолита», при том, что Борхес не написал ни одного романа всю свою жизнь. Но Набоков ставит себя в особое положение и имеет на это основание. И вот какие основания он имел на это? Я об этом сказал в начале нашего разговора. Он единственный, кто соединил три традиции литературные в себе. Единственный писатель. И ему это удалось в «Аде». Русская, французская и англо-американская традиция. В «Аде» есть и слой русской лексики, и французской, и слой американских идиом, просто американских выражений идиом, которые уже до этого использовал в «Лолите», но их значительно больше в «Аде». И есть просто какие-то реалии американские, есть американская, дух американский есть. И тут понимать нужно, что Набоков в это время был в Швейцарии, и уже давно. 60-го года, после «Аризоны», после «Голливуда», после того, как он написал сценарий для Кубрика и уехал в Европу, он больше не возвращался в Америку. То есть все. Но он становится одним из крупнейших американских писателей в то же самое время. Поэтому формирование позднего набоковского стиля, его поздней поэтики в «Аде» и в «Сквозняке из прошлого», и в «Орликинах», ну и отчасти в сценарии «Лолиты» 1973 года, переписанном в четвертый уже раз Набоковым и изданным, складывает... Вот он сам любил сравнение с «Витком спирали», мы помним эту триаду, которую он писал в «Других берегах», но вот этот «Виток», он многое в нем не повторяется из раннего периода, и даже из среднего периода, даже из периода «Пнина», из периода «Speak Memory». От этого многому он отказывается. Он становится менее риторическим писателем. Сколько риторики в «Даре», насколько слаба концовка пятой части, этой главы за счет мелодраматизма и риторики. Этого всего нет, Вадь. И он не пытается понравиться никакому писательскому окружению. В «Даре» он пытается все-таки нравиться. Он пытается быть эмигрантским писателем с определенной политической какой-то, пусть и очень своей холодной такой, да, набоковской политической программой, но все же это мы видим, что это антибольшевик, мы видим, что это человек склада и принадлежащий к сотрудникам современных записок. Он был многолетним сотрудником этого журнала издания. Это человек, который общался с Ходосевичем, дружил с Салдановым. В «Даре» все это есть. А вот что в «Аде»? С кем дружил Набоков? С Аленом Робрие? С кем? С Борхесом? Нет, как будто.
С Толстым, Шекспиром, Флабером. С этой линии.
Мильтоном, да, и совершенно верно. И даже не с Сервантесом. Хотя есть к Сервантесу несколько линий в «Аде», в том числе в поздней картине, которую Ван Вин смотрит с Люсеттой на корабле в океане, в котором играет Ада, там сочетается сюжет Дон Жуана с Дон Кихотом. Так же, как в начале в самом романе сочетается сюжет Евгения Онегина с Золушкой. Вот эта набоковская двойственность, она уже в «Даре» прослеживается, она уже там есть. Но она усложняется, набирает больше и больше отражений, дополнительных планов. И в конце концов возникает потрясающее, обманчивое ощущение того, что это и известное явление, или писатель, или произведение, и совершенно неизвестное, сочетающееся с другим произведением и с другим автором, но еще и перевоплощенное Набоковым его нечто третье. Нечто особенное. Поэтому-то и так сложно написать комментарий к этой книжке, потому что очень легко попасть пальцем в небо или сесть в лужу. Потому что в некоторых случаях что-то очень просто решается, а в некоторых случаях не решается совсем. Нельзя ответить до конца на некоторые вопросы по литературным этим отсылкам и иллюзиям, над чем и бьется Брайан.
Одной из самых больших поклонниц романа была Нина Берберова, которая оставила знаменитую формулу, что «Адой» нанесен реалистическому роману смертельный удар, и он от нее не оправится еще лет 100. Согласны ли вы с этим утверждением, и что современные романисты могли бы вынести из «Ады»? Чему она может научить писателя?
Я очень рад, что эта формула стала известной первой, потому что это я впервые публиковал это, собственно, письмо в своей книге «Прощение Набокова» и нашел его в архиве Ельского университета. Письмо к Саймону Карлинскому, одному из пионеров набоковедения. Но если это уже действительно знаменитая фраза, то ее стоит обсудить с точки зрения ее влияния на современных писателей. Берберова была склонна к некоторым преувеличениям, но тут она права в одном, что «Ада» опрокидывает все представления о реалистическом повествовании. Действительно. Повествование, вообще вся фактура романа псевдо-квазиреалистична, но реалистична в деталях и в основе всего, как сначала об этом я сказал, в основе всего автобиографизм набоковский, поздний опыт его переводчика и комментатора Евгения Онегина и его лекции о зарубежной литературе, которые к тому времени уже были написаны. Но при этом вся книга вместе, она вне традиции реалистического романа. И если современные читать и современные писатели хотели бы чему-то, может быть, интересному научиться, то в «Аде» они могли бы найти удивительное сочетание науки и вымысла, то есть сочетание двух самых интриговавших всю жизнь Набокова явлений. Это поиски и открытия в научном смысле этого слова и сила воображения и памяти в художественном плане, которые позволяют ему сочетать несочетаемое и превращать научный материал в поэзию настоящую, в искусство. И тут не так важно, реалистическое это повествование, сюрреалистическое ли оно или фантастическое. Главное, что автору есть что сказать очень свое и очень собственным языком. Особенно.
Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Александрович.
Поздравляю вас еще раз с выходом этой книги и завершением такого проекта.
Большое спасибо.
Роман Владимира Набокова «Ады или отрады» в переводе Андрея Бабикова вышел только что в издательстве «Корпус», и не пропустите его на книжных полках, пожалуйста. Это полка проекта о самых важных русских книгах. В студии были Лев Оборин и Игорь Кириенков. С нами был Андрей Бабиков. Большое спасибо.